В 10 футах от отверстия было темно, хоть глаз выколи. И потому Крози продвигался на ощупь, по памяти, держа безмолвную за руку. Они немного прошли вперед по покатой палубе, а потом повернули в сторону кормы. Когда глаза его привыкли к темноте, в проникавшем сквозь пролом в корпусе слабом рассеянном свете, Крози рассмотрел, что надежно запертая на висячий замок дверь винной кладовой и следующая за ней дверь пороховой взломаны. Он понятия не имел, чьих рук это дело, но сомневался, что здесь поработали люди Пухта-Арака. Перед своим уходом с корабля они специально заперли эти двери, и именно сюда, в первую очередь, наведались бы любые белые люди, вернувшиеся на террор. Бочки, в которых содержался ром, запас рома у них был таким большим, что им пришлось оставить бочки здесь, когда они покинули корабль, были пусты. Но бочки с порохом сохранились в целости, равно как ящики и бочонки с дробью, парусиновые сумки с патронами, выстроенные в козлах почти по всей длине 2 переборок мушкеты. Унести с собой все они никак не могли, и 2 сотни штыков, подвешенных вдоль бимсов. Такое количество одного только металла сделало бы общину Осиаюка самой богатой в мире настоящих людей. Оставшегося здесь пороха и дроби хватило бы дюжине крупных общин настоящих людей на добрых 20 лет, и они стали бы бесспорными властителями Арктики. Безмолвная дотронулась до голой кисти Крози. В такой темноте на языке жестов не пообщаешься, и потому она послала мысль. «Ты чувствуешь это?» Крози с великим изумлением осознал, что она, впервые за все время, мысленно обратилась к нему на английском. Она либо погружалась в его сны глубже, чем он предполагал, либо была очень внимательна во время своего пребывания на этом самом корабле. Они впервые общались посредством слов в бодрствующем состоянии. «Это?» — мысленно ответил он. «Да, дурное место, населенное воспоминаниями, точно пропитанное смрадным запахом». Чтобы разрядить нервное напряжение, он повел безмолвную дальше, указал рукой в сторону носа и послал ей образ канатного ящика в трюмной палубе. «Я ждала там тебя», — мысленно ответила она. Слова прозвучали так отчетливо, словно она громко произнесла их вслух в темноте. Разве только ни один из детей не проснулся. Крози задрожал, взволнованный признанием. Они поднялись по главному трапу в жилую палубу. Здесь было гораздо светлее. Крози осознал, что дневной свет, наконец-то, проникает сквозь престонские иллюминаторы, врезанные в верхнюю палубу. Заиндевевшие выпуклые стекла казались матовыми, но в кои-то веки не были ни засыпаны снегом, ни накрыты брезентом. Жилая палуба казалась пустой. Все подвесные койки аккуратно свернуты и убраны на место. Обеденный стол висит под подволоком между бимсами, а матросские сундуки стоят вдоль стен. В центре носовой части кубрика темнела огромная холодная фрейзеровская плита. Крози попытался вспомнить, жив ли был мистер Дигл, когда его, капитана, выманили на лед и расстреляли. Впервые за долгое время он мысленно произнес это имя — мистер Дигл. «Впервые за долгое время я думаю на своем языке». Крози невольно улыбнулся. «На своем языке». Если действительно существует богиня вроде Седны, которая правит миром, ее настоящее имя — ирония судьбы. Безмолвная потянула его в сторону кормы. Каюты и офицерские столовые, в которые они заглянули, были пустыми. Крози гадал, кто же все-таки добрался до террора и поплыл на нем в южном направлении. Дево со своими людьми из лагеря спасения. Он почти не сомневался, что мистер Дево и остальные двинулись дальше на юг в лодках. Хикки со своими людьми. Памятуя о докторе Гутсере, он надеялся, что так оно и есть, хотя и не верил в такую возможность. Помимо лейтенанта Ходжсона, а Крози подозревал, что он прожил недолго в этой шайке головорезов, среди них едва ли был человек, способный управлять террором, а тем более отыскивать путь во льдах. Таким образом, оставались три человека, которые покинули лагерь спасения с намерением совершить пеший поход по суше. Рубен Мейл, Роберт Синклер и Сэмюэл Хани. Могли ли Баковый старшина, Фор-Марсовый старшина и Кузнец провести террор по каналам во льдах почти на 200 миль в южном направлении? Крози почувствовал головокружение и легкую тошноту, когда в памяти всплыли имена и лица мужчин. Он почти слышал их голоса. Он слышал их голоса. Пухта-Арак был прав. Теперь здесь обитали Пи-Фи-Ксааки, призраки, оставшиеся на корабле, чтобы преследовать живых. На койке Фрэнсиса Родена Мойры Крози лежал труп. Насколько они могли судить, обследовав в темноте среднюю и трюмную палубы, это был единственный труп на корабле. «Почему он решил умереть в моей постели?» — недоумевал Крози. Мертвец был ростом с Крози. По одежде установить личность покойного, он умер под одеялами в бушлате, вязаной шапке и шерстяных штанах, что казалось странным, поскольку плавание, по всей видимости, происходило летом, не представлялось возможным. Крози не имел ни малейшего желания обшаривать его карманы. Голые кисти и шея мужчины побурели, высохли и сморщились, но именно при виде лица Крози пожалел, что престонские иллюминаторы так хорошо пропускают свет. Глаза походили на коричневые стеклянные шарики. Растрепанные волосы и борода были такими длинными, что казалось вполне вероятным, что они продолжали расти еще много месяцев после смерти мужчины. Губы усохли, из-за сокращения лицевых мышц растянулись в ужасном оскале, обнажив зубы и десны. Именно зубы производили самое жуткое впечатление. Передние зубы, не выпавшие от цинги, были желтыми, очень широкими и невероятно длинными. 3 дюйма — самое малое, словно они продолжали расти, как на протяжении всей жизни растут резцы у кролика или крысы, пока не загибаются и не вонзаются в собственное горло животного, если их постоянно не стачивать обо что-нибудь твердое. Зубы мертвеца были поистине невероятными, но Крози все смотрел на них в сером сумеречном свете, проникавшем сквозь иллюминатор в подволоке своей бывшей каюты. Это, осознал он, не первая невероятная вещь, которую он увидел или пережил за последние несколько лет. И вполне возможно, не последняя. «Пойдем», — знаком сказал он безмолвный. Он не хотел посылать мысли здесь, где все вещи слушали и слышали. Крози пришлось воспользоваться пожарным топором, чтобы вскрыть задраенный и заколоченный главный люк. Не задаваясь вопросом, кто задраил люк и зачем, или задраил ли его столь прочно человек, чей труп сейчас лежал в каюте внизу, он отбросил топор в сторону, выбрался на верхнюю палубу и помог безмолвной подняться по трапу. Ворон беспокойно зашевелился, пробуждаясь, но снова тихонько засопел, когда безмолвная укачала его на руках. «Подожди здесь», — знаками сказал он и снова спустился вниз. Сначала он вынес на верхнюю палубу тяжелый теодолит и несколько своих старых справочников, быстро снял показания прибора и нацарапал координаты своего местоположения на полях пропитанного солью судового журнала. Потом он отнес теодолит и книги обратно вниз и бросил там, хорошо понимая, что произведенное в последний раз вычисление координат корабля является, наверное, самым бесполезным и бессмысленным поступком из всех, какие он совершал в течение своей долгой жизни, состоявшей из бесполезных и бессмысленных поступков. Но он также понимал, что должен сделать это. Как должен сделать то, что сделал в следующую очередь. В темной пороховой камере он вскрыл один за другим 3 бочонка с порохом и содержимое первого высыпал на пол средней палубы и ступеньки ведущего в трюм трапа. Содержимое второго растряс по всей жилой палубе, в частности за открытой дверью своей каюты, а содержимое третьего рассыпал черными полосами по верхней палубе, где стояла безмолвная с детьми. Осяюк и 8 остальных эскимосов обогнули корабль и теперь наблюдали за происходящим со стороны левого борта с расстояния 30 ярдов. Крози хотел остаться под открытым небом, пусть даже сумеречным, но заставил себя еще раз спуститься в среднюю палубу. Из последнего оставшегося на корабле бочонка с керосином он расплескал горючее во всех трех палубах, хорошенько облив двери и переборки собственной каюты. Он поколебался с минуту всего лишь раз, в дверях кают-компании, глядя на стеллажи с сотнями томов.